Засим последовали годы репрессий. Те, кто завидовал нашей свободе, сумели уничтожить большую часть экземпляров книг Марка. Многие вольнодумцы не выдержали гонений и отреклись от своей веры. Самые стойкие бежали сюда, на Чаджеки, и разорвали связи с родными мирами, чтобы построить общество, где им индивидуальный мутуализм будет нормой жизни, где мир и счастье воцарятся навеки.
Или, по крайней мере, до вторжения армии Нивенкебла, мрачно сказал я.
Стирнер рассмеялся. Не горюйте, мой друг, ведь мы же не горюем. Нас, конечно, ошеломило вторжение, да и как иначе, ведь мы столетиями не знали войн, но мы свято верим в им, и вера дает нам смелость и мужество. Мы с честью выдержим это испытание. Кто знает, возможно, нам удастся отблагодарить великого учителя, распространив веру на другие, менее счастливые планеты.
Я бы не спешил это делать. На других планетах много негодников, которые скорее сожрут вас заживо, чем уверуют в им. Сначала надо избавиться от вояк, севших вам на шею. У вас не найдется обезболивающего? Обратился я к хозяевам. Не хочется вас затруднять, но меня били ногами профессионалы. Сказав это, я закрыл глаза, чтобы минутку отдохнуть. Это помогло. Открыв их, я почувствовал себя превосходно. Но за окнами почему-то было темно. Надо мной стоял незнакомец со шприцем в руке.
«Ты отключился?» — пояснил Мортон. «Все перепугались и послали за доктором Лумом».
«Небольшое сотрясение мозга», — констатировал врач. «Два треснувших ребра. Я ввел вам обезболивающее и стимулятор, поскольку нынче ночью, как мне сказали, вам предстоит путешествие. Но могу его нейтрализовать, если угодно».
«Не надо, доктор, вы сделали именно то, о чем бы я сам вас попросил, будь я в сознании. Когда перестанут действовать лекарства?»
«О, не беспокойтесь, я буду рядом до полного вашего выздоровления».
«Вы меня не поняли. Мне придется очень быстро идти, причем скрытно и, возможно, долго».
Лум улыбнулся.
«По-видимому, это вы меня не поняли. Я буду вас сопровождать, куда бы вы ни направились. Любой из нас окажет вам любую помощь».
«Этого требует им?»
«Совершенно верно. Что будем делать теперь?»
«Пойдем пешком.
Никаких машин. У военных есть приборы для обнаружения движущегося транспорта».
«А как насчет приборов для обнаружения людей?» спросил Стирнер. «Наверняка военные ими тоже располагают».
«Да, но человеческое тело – незначительный источник тепла. Его трудно отличить от животных».
«А также от других человеческих тел», – подхватил Лум, сообразительный, как все хорошие врачи. «Наверное, для маскировки следует разослать в разных направлениях побольше пешеходов».
«Неплохо бы», – кивнул я. «Но как это сделать?»
«Очень просто. Я выйду на улицу и поговорю с первым встречным. Сразу после этого можно будет идти на электростанцию».
«А мы успеем добраться туда затемно?»
«Вполне», – ответил Стирнер. «Разумеется, вы вправе не посвящать нас в свой замысел, но если бы мы имели о нем некоторое представление, то смогли бы, наверное, чем-нибудь помочь».
Очевидно, от усталости и побоев у меня плохо работала голова. Я забыл рассказать своим добровольным помощникам о том, как намерен воспользоваться их услугами, а ведь это невежливо. «Прошу прощения, я злоупотребляю вашим гостеприимством. Дело вот в чем. С тех пор, как ваши предки подверглись гонениям за веру и бежали сюда, человечество маленько поумнело, или повзрослело, или стало культурнее. Есть, конечно, и исключения, подобные головорезам, что напали на вашу славную планету, но почти везде люди живут в мире. Они создали галактическую лигу, которая следит за очагами напряженности, налаживает связи с заново открытыми планетами и тому подобное. Представители этой лиги снабдили меня устройством для связи. По причинам слишком сложным, чтобы их объяснять, это устройство замаскировано под птицу. Я спрятал его на электростанции».
Стирнер нахмурился. «Если Лига намерена прибегнуть к насилию, мы вынуждены будем отказаться от ее помощи».
«Не беспокойтесь, Лига против любого насилия. В таком случае нет проблем. Что от нас требуется?»
«Проводите меня до электростанции, только и всего. Остальное я сделаю сам. Пойдем втроем. Вы, я и добрый доктор Лум. Нам понадобится еда и питье в дорогу».
«Ты забыл обо мне», — сказал Мортон.
«Нет, не забыл. Ты вырвался из армии, вот и держись от нее подальше. Я обойдусь своими силами. Надеюсь, никто не готовит мне теплую встречу. Оставайся здесь, побеседуй с Шарлой. Думаю, это не потребует от тебя особых усилий. Постарайся узнать побольше. Завтра ночью я вернусь.
Я охотно расскажу вам об индивидуальном метеоризме, сказала Шарла медовым голосом.
Мортон расплылся в улыбке и даже не заметил, как мы ушли. Несмотря на седину, Стирнер годился в марафонце. Доктор Лум был ему под стать, а мне, благодаря стимулятору, казалось, что если я сильно замашу руками, то оторвусь от земли и полечу. Мы шагали по грунтовой дороге, потом по лугу, где темные животные уступали нам дорогу. Через несколько часов огни города остались далеко позади, а впереди выросли черные горы, упирающиеся вершинами в безлунное звездное небо. Стирнер предложил передохнуть, и мы уселись на траву под деревом.
«Здесь мы оставим припасы, так что советую поесть», — сказал он. «Мы уже близко?» «Да, неподалеку отсюда вход в дренажный туннель. В это время года там нет воды. Туннель выведет нас на берег реки возле электростанции».
«Вы гений. Мы проберемся на территорию, за ограду и, надеюсь, найдем командирскую машину. Сколько часов осталось до рассвета?»
«Минимум 4».
«Прекрасно. Отдохнем немного, а потом доктор сделает мне укол другой и пойдем дальше».
«Но вам станет плохо после того, как прекратится действие стимулятора», сказал Лум с тревогой в голосе.
«Это пустяки по сравнению с тем, что может произойти, если мне не удастся выкрасть птицу».
Мы наелись и напились, затем доктор спрятал в ветвях дерева наши припасы, сделал мне укол, и мы пошли дальше.
Я был полон сил и боролся с желанием насвистывать и бежать в припрыжку. Вскоре мы оказались у входа в туннель.
А там не могло спрятаться какое-нибудь опасное животное?
Маловероятно, ответил Стирнер. Совсем недавно кончился дождливый сезон.
К тому же, добавил Лум, на этом континенте нет опасных животных.
Кроме тех, с которыми я сюда прилетел.
Мы вошли в темноту, ступая в невидимые лужи, касаясь пальцами осклизлых стен туннеля. Пока мы пробирались по нему, наши глаза настолько привыкли к темноте, что пятно звездного неба в конце показалось нам светло-серым.
«Теперь потише!» – прошептал Стирнер. «Они уже совсем близко!» «Ждите меня в туннеле!» – также шепотом ответил я. «Постараюсь управиться как можно быстрее!»
Я осторожно выглянул и увидел, что туннель выходит на берег реки.
Отлично. По берегу можно добраться до электростанции, что я и сделал. Шум воды, сбрасываемый со станции, становился все ближе. Приблизившись к водосбросу, я взобрался по откосу и осторожно раздвинул траву.
«Мои поздравления!» — произнес я про себя. «Ты прямо гений ночной разведки!»
Метрах в 20 у входа в здание стояла командирская машина. Я тенью метнулся к ней и забрался на заднее сиденье. Ящик со спиртным был на месте. Прекрасно! Я вытащил фляги и поднял второе дно. Пусто. В этот миг за моей спиной распахнулась дверь. Я обернулся, в глаза ударил свет. На пороге стоял сержант Блох с птицей в руке.
«Не я ли? Ищите, капитан!»
Я перевел взгляд с птицы на пистолет, нацеленный мне в лоб, и не нашел, что ответить.